Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. И мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асиновский, владыка Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас видеть, Виталий.
Взаимно, владыка, наконец-то настало время поговорить не о каких-то необычных темах, а о наших традиционных каких-то христианских православных ценностях. 8 июля Русская Православная Церковь отмечает праздник, который сейчас в светском обществе называется «День любви, семьи и верности». На ваш взгляд, семейные ценности 1000 лет назад и сейчас в современном обществе каким-то образом изменились?
Ну, этот вопрос, когда вот, он касается любых заповедей Божиих и тех, наверное, которые определяют нормы нашей семейной жизни, это из того же самого разряда, как те же ли самые остались в мире законы всемирного тяготения, которые были во времена Ньютона. Или, может быть, сейчас мы, как люди более прогрессивные и более развитые, можем, например, выходить на улицу, минуя лестничную клетку или лифт с 12 или какого-нибудь 16 этажа прямо из окна. Думаю, что навряд ли. Законы духовной жизни, они такие же объективные, как и законы природы. Поэтому, в принципе, ничего измениться не может. Человек, сотворенный Богом, он был таким. И 5000 лет назад, и тысячелетия назад, и столетия назад, и сейчас. Человек этот после грехопадения своего подвержен тем же самым страстям и искушениям, каким были подвержены люди и в дохристианскую эпоху, и уже в нашу, в новую эру по Рождестве Христовом. Человек соприкасался с теми же проблемами, с теми трудностями, как в древности, так и в наши времена. И мы видим, что то, что заботило древних греческих, например, философов, потом эти же самые вопросы заботили иногда и христианских отцов церкви, а в настоящее время заботит и наших современников. И что касается семейных ценностей, то, что мы так определяем вот этим словом, это есть некая такая объективная духовная реальность, которая описывает те правила, когда семья, соблюдая эти правила, выстраивает некое благополучие, что ли, своей жизни.
Владыка, ну, у нас, наверное, будет правильнее сказать, что вот в нашей программе, условно говоря, вы отстаиваете церковную точку зрения, я пытаюсь отстаивать светскую точку зрения. И мы каким-то образом, наверное, должны прийти либо не прийти к общему знаменателю. Потому не могу не задать вам вопрос следующего плана. Наверное, вы не будете спорить, что современный человек гораздо более духовно слаб, чем человек, который жил, ну, там, несколько веков назад. И церковь, которая тоже развивается, на некоторые послабления в своих уставах идет. Например, вот сейчас, если человек 3 раза в воскресные дни не появляется в храме, его от церкви уже не отлучает. Почему никаких послаблений в плане брака церковь не делает?
Ну, во-первых, что касается вот того примера, который вы привели только что, это тоже пример совершенно неуместный. Что значит церковь не отлучает этого человека? Церковь сам вон не кричит об этом вот каждому, что ты отлучен. Но отпадение от церкви, оно де-факто произносит. Ведь отлучение, которое вот провозглашалось церковью, это не то, чтобы церковь брала человека и искусственно его отрывала от самой себя, выбрасывала его за борт. Церковь лишь констатировала факт. Если человек оказался за бортом корабля, вне зависимости от того, есть ли тот человек, который кричит, человек за бортом, либо этого человека нет, кричащего, то человек остается за бортом. И поэтому, если человек подолгу не причащается, то он оказывается вне церковного общения. Он сам себя отрывает от древа жизни церкви. То же самое происходит и во всех других отношениях. И никакого здесь послабления или усугубления канонов нет. Каноны как раз настолько же объективны, как объективны законы природы. И совершенно бессмысленно там послаблять или там усиливать закон сохранения энергии. То есть вот он есть, и он есть, и никуда от этого не денешься. Другое дело, что существует, когда человек заболевает, например, когда он выпадает вот из какого-то ровного такого течения жизни, то к нему применяется какое-то лечение. И вот послабление или усиление каких-то отдельных норм, таких педагогических, канонических, это своего рода лекарства, которые, ну, врач в лице церкви, через священнослужителей, назначает человеку. И поэтому епитимия какая-то может быть для человека за тот или другой грех более сильная или более слабая. Но это зависит не от того, что вот церковь пересмотрела свой подход к греху, что вот вроде бы сейчас уже он и не совсем грех. Вот. То есть грех, он был грех и как 100, 200, 300 лет назад, так же и сейчас. То, что греховно, оно греховно. Любой грех удаляет человека от Бога, отрывает от Бога. А как к Богу возвращаться? Через покаяние и исправление своей жизни, то есть возвращение к норме. Поэтому здесь в этом отношении никакого изменения нет по сравнению с тем, что было и раньше.
Владыка, а вы не считаете, что если вот весь мир, который сейчас вокруг нас, и имеется в виду вот разные страны, уйдут от традиционных православных ценностей, или, ну, пусть даже не православных, а христианских традиционных ценностей, то это не надо быть семи пядей во лбу, это вот путь к концу?
Ну, в любом случае, источником жизни является Бог. И чем дальше человек уходит от Бога, либо человечество, либо какое-то сообщество, чем дальше уходит от Бога, тем оно больше погружается во тьму, в хаос, в нестроение. Конечно же, это путь не ко благу, а путь к разрушению. И здесь мы должны прежде всего посмотреть на каждого конкретного человека, потому что каждый конкретный человек, вот он к Богу либо приближается, либо удаляется. И зачем нам смотреть на то, как во зле лежит весь окружающий нас мир, когда мы сетуем, ах, вот Западная Европа, они отказываются от традиционных ценностей, а сами в своей личной жизни, критикуя Западную Европу, поступаем ничуть не лучше. Когда практически, наверное, в каждой семье в России грешны родители тем, что совершали аборты. А это, ведь аборт – это грех убийства.
А ведь об этом мой вопрос, по сути дела, и был. Ведь в традиционных семьях, где вот такие ценности, ну, должны быть только какие-то крайние медицинские показания, чтобы человек сделал аборт, а так это категорически
противопоказано. Ну, это вот путь к саморазрушению, это путь к духовной деградации, ну и к внешней деградации. Если каждый человек будет стараться выстраивать свою жизнь по заповеди Божьим, то Господь иногда и мир спасет ради вот этих немногих людей. Мы знаем, когда Бог вынес свой суд о Содоме, о городе, где не нашлось никаких праведников, кроме одного праведного Лота, то Авраам спрашивал Бога: «Господи, неужели ты погубишь этот город, и он будет уничтожен, если в этом городе найдется хотя бы 50 праведников?» Он сказал: «Нет, если я 50 праведников найду, все будут помилованы. А если там будет только 40, или 30, или 20?» И вот это вопрошение Авраама закончилось 10, когда Господь сказал: «Если и 10 будет праведников в городе, то и ради 10 праведников город будет помилован». Поэтому каждый человек, ну, должен сам, вот, имея перед лицом своим заповеди Божьи, в памяти те заповеди, которые есть, каким-то образом стараться выстраивать нашу жизнь. Конечно, человек немощен, каждый человек спотыкается, он может упасть. Но ведь Господь судит нас не столько за наши грехи, сколько за нашу нераскаянность, если мы не каемся, или более того, грех возводим в некий закон, в некую норму, считаем, что так и должно быть, а потом начинаем даже критиковать, порицать тех людей, которые стараются жить по заповедям Божьим, ну и как бы другим тоже напоминают об этих заповедях Божьих. И в частности, если мы вот говорим о странах некоторых западных, то видим, что в последнее время многочисленные есть судебные процессы, которые были возбуждены против тех людей, которые отстаивали традиционные нравственные ценности. Но люди, которые сами отказались от этих ценностей, увидели в этом покушение на свою свободу. Даже в такой стране, как Греция, где православие является государственной религией, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году было вынесено судебное решение обвинительное в адрес одного митрополита, который сказал довольно такую жесткую, нелицеприятную проповедь в адрес, ну, всевозможных извращений, которые многие стали считать нормой в наше время.
Ну, я думаю, на нас сейчас тоже определенная критика обрушится, но не говорить об этом, наверное, тоже нельзя. Вот смотрите, Владыка, вы упомянули о том, что случился всемирный потоп. После всемирного потопа Бог заключил вот такой некий союз, и в качестве символа того, что воды потопа больше никогда не смоют цивилизацию, дал символ в качестве радуги. Теперь радуга используется в качестве символа людей с так называемой нетрадиционной ориентацией. Они считают это бравадой. Например, вот сейчас внимание многих людей приковано болельщиков к чемпионату Европы по футболу. И один из капитанов известной сборной зарубежного государства в качестве капитанской повязки носит как раз вот повязку, которая состоит вот именно из этих символов. Насколько же у Бога терпения хватит?
Ну, мы не можем измерять терпение Божие, оно хотя безмерно, но рано или поздно долготерпению Божию приходит конец. Когда мы смотрим, что люди поступают нечестиво, живут во грехе, а вроде бы Господь как бы и ничего не делает, как-то не реагирует на это. Господь, конечно, всем желает, чтобы люди спаслись. Господь – это не палач, который желает кого-то наказать, кому-то сделать плохо. Он, как любящий отец, всех ведет к спасению. Если он находит еще в человеке хоть какой-то потенциал к исправлению, он дает этот шанс человеку. Человек продолжает жить. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот Бог кого-то там осуждает или кого-то не осуждает, Господь говорит, что судить человека буду не я, а то слово, которое я вот принес людям, оно будет судить человека. Совесть человеческая, вот. Сами дела человеческие. То есть, если человек не способен принимать уже будет здоровую пищу, он обрекает себя сам на погибель.
К сожалению, вот доводилось видеть статистику, в том числе и Томской области, когда у нас на протяжении нескольких лет подряд количество разводов превышало количество заключенных браков. Это, конечно, свидетельствует о том, что духовный облик человека, он стал гораздо слабее. Но, тем не менее, вот супруги иногда задают вопрос, ну а как жить, если уже не осталось ни любви, ни согласия, при этом канун запрещает разводиться?
Ну, во-первых, каждый человек, когда он вступает в брак, он должен, во-первых, взвесить все «за» и «против». И насколько человек способен вот прожить в браке всю свою жизнь до гробовой доски. И брак – это не только радости и удовольствия, которые человек может от брака получать, но это, во-первых, и ответственность, это своего рода и крест, который несет человек. Крест – взаимного терпения каких-то немощей, недостатков, каких-то обид, каких-то, может быть, несовершенств друг друга. Именно в браке человек, который ставит себе задачу не просто получить какое-то удовольствие, так сказать, и черпать сплошные радости, но если он ставит какие-то духовные цели, то даже тогда, когда пламенная любовь, она, ну, у любого человека рано или поздно с возрастом начинает угасать, вот, такая внешняя любовь. Если у людей нет какой-то такой общей темы, которая бы людей объединяла вот по жизни, вот, то тогда вроде бы люди становятся и людьми далекими друг от друга. Но тем не менее, даже в этом состоянии человек может извлекать из семейной жизни какую-то определенную пользу. Потому что и такая семейная ситуация, она помогает человеку справиться с какими-то своими грехами, немощами. Вот, и поэтому это своего рода подвиг, который человек несет. Есть один ветхозаветный пророк, у него есть замечательное, я бы сказал, стихотворение, которое вот в Священном Писании приводится. Вот, смысл его такой, что если не расцветет смоковница, и поля пшеницы не дадут своего плода, если не останется у поилок овец, и в законах не будет крупного рогатого скота, если виноградная лоза оскудеет, то и тогда я не перестану благодарить Бога и славить Господа моего. То есть в жизни человека встречаются не только какие-то радости, но встречаются и скорби, встречаются не только какие-то такие вот ровные пути, но и такие ухабистые, через которые человек должен проходить, воспринимая это как некий подвиг своей жизни. А вообще для того, чтобы семейная жизнь была более прочной, чтобы она меньше подвергалась какой-то такой турбулентности и потрясениям, для этого необходимо никогда не забывать, что в центре всех наших поступков, в том числе и в центре нашей семейной жизни, должны быть не наши собственные пожелания и чувства, а Господь. И когда вот мы говорим, ах вот, раньше люди держались так называемых вот ценностей таких вот библейских, а сейчас вот время другое, и мы можем все это послабить, и можем не всему следовать, ну можем, но тогда вот у нас и становится разводов больше, чем браков. Демографическая ситуация такова, что нас как народа, как нации становится с каждым годом все меньше и меньше. И, казалось бы, и правительство, и президент, и там власти всех уровней пытаются предпринять какие-то меры, которые бы поддерживали семью, которые поддерживали бы рождаемость. Но это внешние какие-то меры. А если внутри вот нет этого стержня, то эти внешние меры сами по себе только не могут принести плода. Поэтому нужно возвращать в нашу жизнь вот эти традиционные ценности, в чем это выгодно для нас же самих.
Давайте перейдем ко второй части нашей программы. Вскоре, 12 числа, мы будем отмечать День Петра и Павла. Это одновременно и окончание Петрова поста. Вот, давайте расскажем об этих святых апостолах. Ведь при жизни они действительно совершили много всего, хотя изначально, насколько нам гласит Священное Писание, они были по разную сторону баррикад.
Действительно, апостолы Петр и Павел почитаются церковью как первоверховные апостолы своего рода. Вот священная двоица, которая вверху апостолов находится. Люди совершенно не похожие друг на друга, но церковь в один день установила им совершать праздник. И не только потому, что в этот день они, независимо друг от друга, пострадали от властей за имя Христово. Апостол Петр был распят. А апостол Павел, как будучи римским гражданином, был казнен через отсечение головы. Оба они пострадали в Риме. Один был ученый, апостол Павел, который воспитывался у ног известных философов того времени. А апостол Петр был простым рыбаком, человеком, ну, не очень уж таким образованным, который всю жизнь добывал пропитание физическим тяжелым трудом, рыболовством. И вдруг мимо одного, мимо Петра, прошел Господь и сказал: «Следуй за мною». И тот, решительно оставив мирскую жизнь, пошел за Христом и стал его верным, преданным, самым пламенным учеником. И слово «Петр»-то ведь это имя дал апостолу сам Иисус Христос. Петр значит по-гречески «скала», «камень». Такое имя было дано Симону. Такое имя Петр носил до своего апостольского призвания. Апостол Павел был фарисеем, исповедующим одно из таких вот течений иудаизма. И когда появилось христианство, то крайне неодобрительно отнесся к христианской вере как к некой ереси, как к некой смуте. И считал своим долгом...
Он же делал это не из-за злости, а искренне.
Искоренять христианство, считая это великим злом для благочестия своего народа, некой разрушительной силы. И так было тоже до тех пор, пока сам он не встретил Христа. И хотя к тому времени, если апостол Петр общался со Христом в годы его евангельской проповеди, то к тому времени прошло уже несколько лет, как Христос воскрес, вознесся на небеса. Казалось бы, где же здесь на земле может Савла, так звали Павла до его призвания, встретиться со Христом? Но нет, Господь встретил Савла. Почему? Потому что хотя Савл был преследователем христиан по своим делам, но Господь видел, что он это делает не по злобе своей, не по ненависти, а по искреннему заблуждению, а сердце его стремится к Богу. Потом является ему Христос и говорит: «Савл, Савл, что ты меня гонишь? Кто ты, Господи?» – вопрошает ему Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь, но трудно тебе идти против рожна». И вот Савл прозревает духовно, вот, и становится апостолом. И больше других апостолов он потрудился в деле евангельской проповеди, проповедуя Христа не только среди иудейского народа, но и среди язычников, создав, по сути дела, многочисленные церкви в Малой Азии, в Греции, в Македонии. Апостолы эти не только проповедовали когда-то, вот тогда, в первом веке, и не только проповедь их могли слушать их современники, жившие тогда. Они оставили нам и письменные послания. От апостола Петра осталось два соборных послания, которые входят в состав Нового Завета. И мы, читая эти послания, можем тоже опосредственно слышать голос, проповедь апостола Петра. А от апостола Павла осталось 14 посланий. Некоторые из этих посланий были адресованы христианским общинам того или другого города, например, послание к коринфянам, к фессалоникийцам, к римлянам. А были послания, которые адресованы были отдельным людям, например, послание к Тимофею, к Филимону. И все эти послания тоже входят в состав Нового Завета. И когда мы читаем эти послания, мы через них тоже слышим голос апостола Павла. И поэтому тех, кто сами пережили в этой жизни благодатную встречу с Богом, со Спасителем, со Христом, очень полезно читать их послания, потому что, читая эти послания, мы тоже в сердце своем приближаемся к Богу и переживаем ту же самую благодатную встречу. И об этом Церковь напоминает нам особенно в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, тем более, что один из главных храмов нашей епархии – вот, это Петропавловский собор, где с особым торжеством проходят всегда службы в этот день. И более того, в этом соборе хранится очень редко встречающаяся святыня. Это частица мощей святых апостолов Петра и Павла. Я знаю, что в пределах нашей Томской епархии такие небольшие частички есть только в двух храмах. Это в Петропавловском соборе города Томска и в соборе города Колпашево. Там собор двухэтажный, и вот нижний этаж Вознесенского собора посвящен святым апостолам Петра и Павла, и там тоже есть ковчег с частицами этих святых апостолов. Поэтому они с нами присутствуют не только духовно, не только через свои послания, но и через свои мощи, источник божественной благодати.
Владыка, мы традиционно с вами увлекаемся беседой, и очень мало времени остается на блиц-вопросы. Предлагаю перейти к ним. Владыка, нахожусь в постоянном стрессе, даже молитва не помогает, потому что все время возвращает к проблемам. Иногда просто не получается думать ни о чем, кроме как о проблемах. Конечно, это негативно сказывается на здоровье. Что посоветуете?
По-моему, подобные вопросы у нас не раз звучали.
Они периодически повторяются.
Вот,
да.
Поэтому рецепт один и тот же. И прежде всего, я об этом уже раньше говорил, необходимо нам полагаться не на себя, а на Бога. Откуда вот это смятение, уныние, какое-то неспокойство, что человек думает, что вот все трудности он может как-то разрешить сам. Он пытается их разрешать, а у него не получается. Человек еще больше впадает в уныние, и тогда он впадает в депрессию и так далее. Вот. А если человек положится на Бога, он знает, что Бог есть, Бог рядом с ним, Бог его не оставит. И он будет призывать: «Господи, я вот волю Твою предаю себя». И тогда Господь начинает разрешать те проблемы, которые есть у этого человека. Не помню, рассказывал ли я или нет в рамках нашей передачи, но в моей жизни тоже была такая ситуация, когда меня из Троицы Сергиевой Лавры, молодого священнослужителя, призвали к служению апостольскому, рукоположили в сан епископа, направили в Магадан, а там епархия была начинающаяся, только-только недавно созданная. Не хватало священников. На всю огромную епархию было только 5 священнослужителей. Это на 2 региона. Магаданская область и Чукотский автономный округ. Причем эти священники были еще малоопытными. Их недавно, только до моего прибытия туда, рукоположили. Они не учились в семинарии и получали такие только практические навыки, несколько лет посещая этот приход. А нужно было выполнять огромное количество задач, которые стояли тогда перед епархией. Это и участие в телевизионных записях, это организация богослужебной жизни. Это нужно было ездить по епархии. И я старался, понимаю, что не делать этого нельзя, потому что иначе, видно, что страдает дело Божие. И я брался за все. И в конце концов очень быстро силы мои иссякли. И когда прошло там 2 или 3 месяца, я понял, что я на грани какого-то тоже нервного срыва. Потому что одному человеку сделать все невозможно, а помощников нет. И вот тогда, когда я дошел до изнеможения, я вернулся к себе домой вечером, сел в креслице, как помню, в изнеможении, думаю, все, силы мои кончились. Я достал с полочки книгу, попалось «Житие одного святого», где рассказывалось о том, как он там пытался что-то делать, а ему его ученики говорили: «Брось это все, тебе это не по силам. Вот эти труды, которые ты на себя взял, они тебя раздавят». А этот человек святой сказал: «Ведь Господь, как некий хозяин, у которого есть осел, он на осла своего не возложит груза столько, чтобы этот груз раздавил этого осла. Когда он увидит, что ослу тяжело, он тогда привлечет других животных, которые разделят с ним этот груз». Так и Господь говорит: если он увидит, что те трудности, которые на моем жизненном пути, они могут меня раздавить, он мне пошлет помощников, которые помогут мне понести эту ношу и разрешит эту ситуацию. И когда вот я понял, что мне нужно не самому из кожи вон лезть, а больше уповать на Бога, и ему предоставлять возможность действовать в моей жизни. Вдруг все начало само выстраиваться. Стали появляться откуда-то помощники, которых раньше не было. Неразрешимые дела вдруг стали вполне разрешимыми, и появилась какая-то возможность их разрешить. Так и человек, вот, который задает вопрос, может быть, он больше надеется на себя, чем на Бога. Если он говорит, что ему не помогает молитва, а может быть, эта молитва формальная, а не та молитва, когда человек вот говорит: «Господи, у меня сил нет, но ты мне помоги». Дадим Богу действовать в нашей жизни, и тогда мы увидим явное присутствие Божие и силы Божьей в нашей жизни.
Ну вот следующие вопросы, на мой взгляд, в нашей программе еще не звучали. Владыка, как становится пономарями, чтецами на клиросе? Это оплачиваемый труд или добровольный? Бывают ли такие вакансии?
По-разному бывает, потому что большинство приходов, они небольшие приходы, и службы там совершаются большей частью по воскресным и праздничным дням, и чаще всего на таких приходах приходят люди и несут пономарское служение, что говорится, на волонтерских началах. Это люди, постоянные прихожане этого прихода, которых батюшка привлекает к какой-то помощи необходимой в алтаре или на клиросе в качестве чтеца, певца или пономаря. Есть такие храмы в нашей епархии, где богослужение совершается ежедневно и необходимы для помощи священнику при совершении этого богослужения люди, которые регулярно бы могли петь на клиросе, которые бы ежедневно были в алтаре. И, конечно, на волонтерских началах каждый не сможет ежедневно вот ходить утром и вечером в храм, потому что каждому человеку нужно иметь хлеб насущный, каждый человек где-то должен трудиться. И поэтому на таких приходах учреждена штатная должность пономаря или чтеца или певца. И человек тогда, находясь в штате этого храма, получает за это какое-то вознаграждение, поскольку он полностью отдает себя вот той деятельности, которая на этом приходе вот необходима и которая церкви возложена на того или другого человека.
Почему наместников монастырей на Афоне выбирают, а у нас назначают? Как вы относитесь к тому, чтобы братья сама выбирала того, кто будет управлять обителью?
Ну, в каждой церкви есть некий свой алгоритм жизни, некие свои уставы, законы. Вот, и поэтому, что на Афоне так, а может быть, в каком-то монастыре иначе, вот, ну да, на Афоне вот сложилось так. И говорить о том, что какая-то практика лучше, а какая-то хуже, я бы не стал, потому что есть какие-то преимущества и есть какие-то слабые стороны, как у одной практики, так и у другой. Афон – это особая монашеская республика, где есть особое монашеское правление, кенот. И любой игумен, он тоже не только избирается братья, но потом его должен возвести на эту вот должность, так называемый прот. Это глава монашеской этой республики, который избирается каждый год на годовой вот этот срок. В должности игумен утверждается архиереем, епископом Святой Горы, а таким епископом является Константинопольский патриарх. Поэтому там своя довольно сложная процедура. Ну, а на Руси есть процедура своя. Ну и, как я сказал, я к этому отношусь спокойно. То есть, возможно, разные варианты. Возможно, что и на Руси будут какие-то монастыри, где будет такой вот устав, который одобрен будет священнослужителем, который будет ближе к Афонскому уставу. Но не исключены и другие варианты.
Спасибо большое, Владыка, за, как всегда, интересную беседу. Нашим телезрителям напоминаю, что вы также можете прислать вопрос в нашу программу. Пишите православие70@mail.ru, либо присылайте ваш вариант нашей темы для новой беседы. Еще раз благодарю вас, Владыка, было очень интересно.
Вас также благодарю, Виталий, ну и поздравляю всех с наступающим через несколько дней праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мира всем и Божие благословение.
Вы смотрели программу «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. У нас еще есть много интересных тем, которые обязательно обсудим. До новых встреч!